И несмотря на то, что время от времени врываются совершенно разумные, правильные идеи, проекты, слова, концепты, и даже вот такая последовательная программа, как в 2012 году, на жизнь общества, народа, государства, власти, политики, на практическую, реальность, это вообще никак не воплощается. Ни в чем не воплощается. Не то, что как-то воплощается, но не так, как мы хотели, а вообще ни в чем.
Добрый день, мы на «Авроре». В студии шеф-редактор Раде Дмитрий Владимирович. И на прямой связи с нами профессор, русский философ Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич.
Здравствуйте.
Александр Гельвич, у нас из обихода уходит такое понятие, его как-то вывели совершенно, понятие народа и понятие родины. И заменили эти понятия понятием Российской Федерации, российского государства или даже таким понятием, как долгое государство Путина. Вводится такое новелла какая-то там политическая, не будет Путина, не будет России. Но ведь на самом-то деле русский народ, он вечен, а государство временное и даже очень временное понятие.
Вы совершенно правы. Вы совершенно правы. На самом деле, вообще, когда нам пытаются сейчас привить представление, совершенно ложное, что государство – это некоторая действующая технологическая машина по обеспечению организации минимальных нужд обывателя. Вот как, собственно, сегодня позиционируется идея. И утверждается, что эта машина сегодня находится в оптимальном состоянии, что машина эта имеет, ну, некую корпоративное название, как Sony, например, да, или там Mitsubishi, это называется Путин. То есть вот этот завод, эта корпорация, как говорили, корпорация России по производству газа, нефти и по обеспечению вот тем такому обременяющему населению, которое, в общем, как бы связано как некое дополнение, необходимое и тягостное приложение к газу, нефти и другим природным ресурсам, которые надо защищать, надо как-то не то что одевать, но, по крайней мере, дать ему возможность как-то заниматься каким-то делом. Вот это, все это называется Путин, называется это машина, именно машина. И эта машина возводится в высшую ценность. А если, мол, эта машина немножко испортится, или если вот кто-то попытается, ну, как-то поставить под вопрос и функционирование ее в целом, и ее деталей, то за этим произойдет катастрофа, потому что машина вперед, она прогрессирует, она цифровизирует, она развивает, она идет в ногу с некими общими мировыми тенденциями. И вот, мол, если сейчас как-то поставить под вопрос эту машину и то, что внутри нее оказалось, вот то, что в ней тоже куда-то несется, то это вызовет сбои, и мы тогда горько пожалеем, вернемся в 90-е и так далее, и так далее. Вот на самом деле это представление о том, что государство – это машина, что народ – это население, или такие граждане, россияне дорогие, что политическое руководство – это лишь менеджерское управление, которое требует только вот необходимо только для обеспечения каких-то механических функционирования механических процессов, вот это представление нам сейчас навязывается. Поэтому на самом деле, когда кто-то говорит, а как же народ, а как же справедливость, а как же идея, а как же родина, всем говорится, нет, это вот это уже по большому счету пахнет крамолой. Вообще вот вопрос о народе, о справедливости пахнет крамолой, потому что менеджеры, которые обеспечивают эту корпорацию России, они, их сознание построено совершенно по другому принципу. То есть в этом сознании вообще никаких таких представлений, как там, народ, общество, история, смысл, там, философия, культура, это все не учитывается. Это все некие дополнительные такие приложения, как именно такие сервисы, которые могут затребоваться или могут включаться только когда функционирует вся эта корпорация. Это сама корпорация, корпорация «Россия» с трейдмарком «Путин». Это некий долгий, ну, как вот, собственно говоря, Путин – это такой Стив Джобс или там Билл Гейтс. То есть он не исторический лидер мыслится, а как некий создатель и управленец крупной корпорации, вполне как нам, нас уверяют, вполне конкурентоспособной, с другими корпорациями, которые может вполне вот управлять этой системой. Если мы покусимся на святого Билла Гейтса, святого Стива Джобса или святого такого корпоративного Марка, мы покусимся не на человека, мы покусимся на Apple, на Microsoft, на Mitsubishi. Вот это на самом деле и считается таким вот, собственно, нашим сегодняшним патриотизмом. Люби эту машину, люби эту корпорацию, будь ей лоялен, верен, не задавай лишних вопросов, не думай ни о чем, а занимайся тем, что выделено тебе в этом процессе такого технического движения к неопределенной цели. Цель, ты на нее не влияешь, тебе никто не должен сообщать. С этим связаны на самом деле очень многие вещи. Я вот на протяжении 2000-х годов, с 2000-го, с прихода Путина, где-то до 2014-2015, я очень активно участвовал в этом процессе. И вот я принимал участие в форумах «России-2020», в которых было все, кроме этого мысли о том, что будет в 2020 году. То есть там собирались очень много людей, все наиболее яркие фигуры тогда приходили на этот форум. Но когда кто-то задал вопрос о будущем, говорит, нет, ну мы не об этом. Ну мы... И дальше вот весь дискурс во всех заседаниях, во всех комитетах, во всех частях этого форума 2020, он возвращался не то что к демагогии, но обсуждение технических деталей настоящего. То есть это было лет 10-15 назад, ну вот этот форум «Россия-2020», то есть тогда это еще было будущее. Но об этом будущем никто не смел думать. Точно так же план Путина. Когда говорили, надо продвинуть план Путина, все сюда говорили, хорошо, мы поддержим Путина, скажите нам, в чем его план. А дальше вот была некая пауза очень серьезная, он говорит, ну вы что о себе мните? Сказали продвинуть план Путина, надо продвинуть план Путина. А кто-то спрашивает, а можно мне узнать, в чем он состоит? Еще один вопрос, там, товарищ Петров, там, и вы поедете из этого уютного кресла, где сидите, куда-нибудь подальше, в более третий ряд, там, на галерку вас переместим, хотите потерять? Значит, не спрашивайте вопросов. То есть стратегия 2020 есть, в чем она состоит? Это секрет. То есть фактически, если угодно, ее нет. План Путина, да, есть, но его никто не знает, в том числе и сам Путин, а если он есть, то это секрет. То есть тоже любой вопрос по этому поводу. Точно так же там стратегия, точно так же план. Вот Путин в 2012 году, когда он выбирался после Медведева, он на самом деле опубликовал целый ряд статей в разных газетах российских, целый ряд статей программных, осмысленных, очень содержательных. Все они были отличные, кроме одной про экономику, которая была провальная, как и вся экономическая политика Владимира Владимировича Путина в течение 20 лет. Это чистый провал, на мой взгляд. И статья была провальная. То есть здесь как раз... Статья была провальная, политика провальная, все делается, на мой взгляд, просто по таким применению либеральных схем с стремлением просто постоянно освободиться от внешнего управления, что хорошо, но и этими же средствами. То есть Россия пытается построить свой такой капитализм, такой же омерзительный, как везде, только более-менее суверенный и независимый. Суверенный капитализм, отличный от Запада, только тем, что то же самое здесь подчиняется вот этой корпорации, не глобальной корпорации, а этой локальной, национальной корпорации. Все, разницы никакой нет. И статья была об этом, и это была плохая статья. А вот все остальные статьи были отличные, написаны Путиным, подписаны, по крайней мере, им. Это было и о евразийстве, и о народе, и о исторической миссии, и России как цивилизации, и о суверенитете, и о геополитических интересах, и о многополярном мире. Просто Путин изложил тогда... В 2012 году в этих статьях, за исключением экономики, которая и теоретически, и практически, на мой взгляд, просто минус такой тотальный, это самая слабая сторона, и самая слабая сторона вообще вот нашего режима, это экономика, и все, что там происходит, это позор, проклятие и провал, и тотальная неудача и в теории, и на практике, поэтому здесь судить не о чем. Там говорят, что будут строить что-то омерзительное, там это строят омерзительное или другое, это уже не важно. А вот все остальные проекты, все остальные мысли, они как раз не были мыслями, например, о как нам технологически что-то подделать, как нам вот укрепить корпорацию России, сделать ее более конкурентоспособной, а все эти идеи были совокупностью мировоззрения. Я так обрадовался тогда, в 2012 году, думаю, ну, наконец-то от технологии, от менеджмента, от... технократии мы переходим к идеологическому управлению. Там и народ был в этих статьях, и евразийство было, и судьба России была, все было. И вот интересно, это уже 8 лет прошло, но эти статьи были опубликованы, И, в принципе, вот ничего из этого не было осуществлено. Ничего. То есть Путин сказал тогда, вот целый выдвинул идеологию, на самом-то деле, совершенно последовательную, разумную, взвешенную, и с поддержкой семьи, и с религиозным фактором, и с фактором русского народа. Это была мировоззренческая программа, сама настоящая стратегия 2020. Это и был план Путина, наверное, потому что, по крайней мере, ничего другого такого последовательного, разумного, цельного я от него не слышал. Остальное были технические замечания, иногда верные, иногда неверные, но они в цельную картину не складывались. А вот это была картина. Так вот, интересно, если мы применим, уже сравним не с чем-то, не с тем, что мы хотели бы, не с тем, что мы вот видим как наиболее важное, а с этими словами Путина, то ничего из этого не воплотилось. Ничего не получило институционального воплощения. Никакая из этих линий не стала доминантой ни в идеологии, ни в образовании, ни в культуре, ни в промышленности, ни в политике, ни в чем. Вот все как было, как наскоро слеплено в 90-е годы, и потом как бы немножко перестроено изначально под Путина. Вот это долгое государство Ельцина. Вот что это за, а не Путина. Потому что все основные, те же Жириновские, даже тех же фигур для, вот нашли Жириновских, Зюгановых, их нашли при Ельцине, их покатали, их там как бы приручили, поставили, и вот это все, все это продолжается уже даже не 20, а 30 лет. Это действительно очень долго, это настолько долго, что это смертельно надоело. Это долгое государство, и Путин просто многие вещи улучшил, я ничего не могу сказать, технически. Но когда он подошел к вопросу народ, судьба России, на многополярный мир, отличные темы, прекрасные слова подобраны. Но где это на практике? А на практике это не воплотилось ни в чем вообще. Вот как вот было техническое представление корпорации России, сменились люди, сменились названия, сменились как бы управление внутренней политики, руководство. Но это смена этих людей. Я долго думал, что все виновато там в одном персонаже, который, ну, мне показался таким, ну, вот просто настоящим протеем. Он изменял все, он брал патриотизм на входе, превращал на выходе в либерализм и наоборот, брал либерализм, превращал в патриотизм. Такой постмодернистская политика была немного. Я не буду говорить это. Человек, я изменил к нему отношение. На самом деле, я думал, что в нем дело. Вот он стопорит эти процессы возрождения России. Но его уже нет на этом месте, во главе управления внутренней политики. А ситуация только ухудшается. То есть еще меньше смыслов. Я думал, что это он тот, кто превращает смыслы в посмешище. Он такой трикстер, тот такой фигура клоуна, Орликина, который берет какую-то разумную вещь и превращает ее в собственную продолжительность. Вот его нету, этого трикстера, а ситуация только ухудшается и усугубляется. И несмотря на то, что время от времени врываются совершенно разумные, правильные идеи, проекты, слова, концепты, и даже вот такая последовательная программа, как в 2012 году, на жизнь общества, народа, государства, власти, политики, на практическую реальность, это вообще никак не воплощается. Ни в чем не воплощается. Не то, что как-то воплощается, но не так, как мы хотели, а вообще ни в чем. Причем, когда этого трикстера не стало, ситуация стала гораздо хуже. Просто, то есть, раньше смыслами играли, превращая их в бессмысленность, а сейчас просто бессмысленность является главной стратегии. Это уже на самом деле, вот поэтому, конечно, о народе в таком, ну, чисто технократическом, клоунском пиар-государстве, где если есть какие-то процессы по-настоящему, которые идут, то нам о них не надо ничего знать, нам о них не говорят. Это действительно все происходит в очень узких кулуарных и довольно с экономическим явно таким уклоном кругах, где все обсуждается реальный вопрос. А все остальное дается на все остальное прикрытие, так, операция прикрытия. И если государство не имеет ни идеи, если в обществе нет никакого содержания, никакого развития мысли, никакого движения культуры, образование сведено просто к выполнению тех же самых технических или даже сантехнических функций. У нас вот управлять институтом – это значит распределять либо бюджет, либо осваивать эти помещения, либо заниматься общежитиями. То есть это огромное количество хозяйственных функций, среди которых, собственно говоря, процесс образования как такового занимает, ну, наверное, место 50 или 54. четвертое. Вначале все остальное, потом образование. Точно так же и в культуре, и в экономике. Вначале идут какие-то технические соображения, бизнес, экономика, там где-то себе, не себя не забыть. А вот уже о чем это говорили, люди и забывают. То ли это был институт философии, то ли свиноводство. Главное помещение, главное там кадры, главное какие-то свои отношения. И вот это утеря всяческих смыслов, о которых, кстати, тот же Путин вот в 2012 году написал просто великолепные серию статей. Опять же, за вычетом экономики, об этом лучше, это здесь как раз глаза бы не смотрели на эти мысли про экономику, все остальное было отлично. И зная это, ну, тот же, как, хоть это с этим, да, может быть, ладно, есть там люди, которые пишут эти вещи, но он же должен их читать. Он же, это его подпись стоит. Это Владимир Путин написал серию прекрасных, блестящих, идеологических, осмысленных философских статей, которые за эти 8 лет вообще никак на нашу жизнь не повлияли. Они ни в чем не манифестировались. Ни в развлечениях, ни в культуре, ни в информации, ни в решениях, ни в чем вообще. Ну, как к этому относиться? То есть можно сказать, что они там истребляют смыслы где-то наверху. То есть им смыслы рождаются, но тут они уже истребляют и самих себя. То есть фактически, если так относиться к своим словам, к своим взглядам, к своим идеям, там, опубликовал и забыл, и в помойку выбросил. Ну, что же это у нас тогда за система? Поэтому я считаю, что сегодня говорить о народе, о социальной справедливости, о государстве, конечно, важно, но с этой политической элитой, с этой властью, которая утвердилась в России, мне кажется, это некоторое мертвому припарке. Они ничего не хотят слышать. Они вообще не себя, они не то, что нас не слышат. Ладно бы, бог с ними. Но такое впечатление, что вот Путин не услышал сам себя вообще. Он написал ряд статей. Он нас не слышит. Ладно, общество не слышит, народ не слышит. Но себя-то он слышит. Вот что он сам говорит, он вообще понимает. Он пишет прекрасные вещи. И если либо у него вообще нету власти, складывается впечатление, либо вообще это просто некая номинальная фигура, которая для сдержек и просто выхлопа пара существует, либо он до сих пор за 20 лет не смог перехватить рычаги управления страной, которая фактически реализует только одну, именно экономически либеральную модель в своих интересах, а все остальное просто служит им прикрытием. У меня складывается такое печальное ощущение, и уже как вот решить его такими добрыми, мягкими увещеваниями, такими просто предложениями или какими-то некими соображениями высказанными, я не представляю. Мне кажется, что мы доходим постепенно в тупик. У меня такое ощущение было в конце советского периода. Когда что ни делай, все равно, ну, это уже не спасаемо. Прекрасная страна, замечательный народ, великолепный, но когда происходит такое ментальное вырождение правящего класса, то бесполезно уже биться, стучаться к Лигачеву или там к маршалу Язову. Я знаком был в свое время и с тем, и с другим, вот с ГКЧП, с Шениным. Ну, это бесполезно. Это люди были, которые были лузеры, на самом деле. Даже если они были добрые и хорошие, их ментальность просто была абсолютно неадекватна времени. У меня сейчас складывается впечатление, что по-другому, конечно, это раз либеральная элита у нас, не коммунистическая, но с ним просто как-то бесполезно разговаривать. У нас вот однажды приглашали, когда я еще работал на факультете, приглашали министра Мантурова, поскольку он окончил социологический факультет, собрали профессоров, он нам прочитал лекцию. В основном он вместо социологии, которую он, естественно, забыл полностью, он нам долго прочитал лекцию о 3D-принтерах, о роботах. И, в принципе, вы знаете, я думаю, что я смотрю фильм там «Бегущий по лезвию», или некоторое такое Тецуо «Железный человек». То есть ту картину, как он описал, что скоро будут на принтере печатать органы человеческие на 3D-принтере, и что необходимо вводить какие-то новые формы искусственного интеллекта в образовательный процесс. То есть это был такой технофутуристский бред, на самом деле, совершенно не имеющий отношения ни к стратегии развития социологического факультета, ни к социологии, ни к, мне кажется, управлению страной. Это вот именно такое технократическое, даже какое-то своеобразное наркоманское состояние. То есть так, вообще не люди, что находятся в состоянии какого-то аффекта или даже определенного, ну, не знаю, вот такого наркотического опьянения, которые грезят как печатать органы, о будущем. Такой футуристическая греза человека под какими-то сильными веществами. Вот на самом деле это для снятия клипов или для каких-то вот фильмов, это хорошо, для управления страны. То есть что в голове у этого правящего класса? Мне кажется, они какие-то вот такие наркотехнофутуристы, потому что они грезят о цифровизации, о чипизации, так же, когда я Грефа слушаю или кого-то. Это было бы все хорошо, но если это, как Илон Маск, мы видим такого чудака, который частный предприниматель, что-то делает, даже интересно, но когда государство все состоит из таких фантазеров, очень таких, при этом, наверное, хватких для себя, это, конечно, вызывает чувство ужаса. О чем с ними можно говорить? О каком народе, о каком, какой идее, о каком отечестве, о какой родине?
Мне это все напоминает сказку про девушку, девочку Элли, которую унесло во время вихря в изумрудный город, в который они идут. Там был такой Урфин Джус, который разводил траву и делал из нее порошок. Вот, потом, значит, предлагал его своим слугам, солдатам. Но что замечательно, что там в этом самом волшебнике изумрудного города великий ужасный Гудвин в конце концов превращается в старого клоуна, сидящего за ширмой. Вот.
Очень такая интересная метафора, очень глубокая. Действительно, этот город вот напоминает что-то. И, интересно, вообще, мне кажется, любопытное произведение, там можно по-разному читать. И явно это политическая сатира, кстати, изначально. И то, что детям это нравится, это только делает ее более эффективной.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну вот Путин рискует остаться рядовым политиком эпохи Аллы Пугачевой. Он даже не стал выше своих предшественников. Там это эпоха Аллы Пугачевой, это Брежнев, это Горбачев, это Ельцин, это все эпоха Аллы Пугачевой.
Вот. Ну да, Брежнев, это ведь тоже было долгое государство, долгое государство Брежнева, вот очень долгое оно было, такое, оно было настолько долгим, что к концу оно вот этой долготой своей уже просто начало, ну, как бы травиться, то есть оно стало токсически долгим. У меня складывается впечатление, но про Пугачева я не говорю, это уже макабр, это уже, по-моему, про зомби-апокалипсис, просто вся эта история с ее вот этими молодыми, уже постаревшими на ее фоне, уже превратившимися из мальчишек в пенсионеров, таких отреклевших и чудовищных, кряхтящих вот ее возлюбленных. Вся эта история действительно там некий из разряда фильма ужасов, но на фоне этой долгой эпохи Пугачевой на самом деле... Мне кажется, что я бы так, конечно, не сказал. Путин очень ярко отличался от Горбачева и Ельцина. Он пришел свежий, решительный, спас страну. И на самом деле так казалось, он и будет как комета двигаться вверх. Он станет новым лидером, новым вождем народа. Он тот, кого мы ждали, того, кого мы хотели, о ком мы мечтали. Так казалось. Я, как только вот он просто появился на горизонте и начал первые свои решительные действия во второй чеченской кампании, написал статью «Заря в сапогах». Я думаю, что за ним поднимутся люди из спецслужб, преданные идеи, такие идеалисты-государственники, которые сотрут с лица земли эту грязь, которая выползла на верхушку российского общества в 90-е, которая становится социальную справедливость, национальную идею. И он был их как бы таким прообразом, он был казался их возможным представителем в кожаном плаще, что начинается эпоха Великого Возрождения, он помог восстановлению наших церквей. Он так хорошо начал, что вот этот аккорд делал его заведомо великим российским лидером, великой фигурой. И как за 20 лет, за это долгое, вот это нудное, затяжное, не то, не сё, во что он себя превратил на самом деле? Вот этот прекрасный образ, который образ героя, спасителя России после предателей и вырождения и полной деградации, самбрации, некой деменции, в которую общество впало, дало еще с 80-х годов, а в 90-е годы просто стало разлагаться. И вот как он фактически на наших глазах постепенно из такого героического образа, из фигуры, сопоставимой с лучшими властителями России, на что он претендовал, и для чего он сделал очень много конкретных вещей, вплоть до этих статей. Эти статьи для меня, я человек слова, я человек идеи, я человек мысли, я философ. Для меня эти статьи, они просто фактически были, ну, вздохом счастья, потому что такие правильные, такие консервативные, славянофильские, глубокие, с заботой о народе, социальной справедливости. Это были золотые мысли, сказанные человеком, у которого есть на это все основание. Ну, как можно так было все провалить? Вот все то, что он сделал, он сейчас, на самом деле, Путин, к огромному сожалению, превращает в свою противоположность. И это смотреть очень больно, потому что мы в него поверили, мы его поддержали, но он фундаментально проваливает сам себя, он проваливает свое место в истории, он действительно рискует просто стать в ряд своих предшественников. Нет ничего более омерзительного, чем его предшественники. Это что-то страшное. Кстати, чего нельзя сказать о Брежневе? Конечно, это было невыносимо скучно, но каких-то фундаментальных таких провалов в этой самбранце, в этом таком затемнении, сумеречном сознании позднесоветском, все-таки мы не совершили. Мы, конечно, подготовили вот в ходе такого долгого государства Брежнева, последующей эпохи полного вырождения, такого впадения в коллапс, мы подготовили, да, но все-таки в самом брежневском периоде этого не было. Тут что, Путин вообще начал отвоевывать что-то, он ведь начал, это очень хорошо, но он во всем непоследователен, во всем колеблется. И сейчас вот этот баланс его таких хороших и сделанных хороших вещей и не сделанных хороших вещей, он настолько сильно переходит в отрицательную сферу. Именно не сделанные вещи. Над Путиным висит рок несовершенного. Но не просто несовершенного. Я, кстати, вот здесь можно вспомнить политику Николая II. Над Николаем II висело два несовершенных или неправильно совершенных действия его предшественников. Это недоведенная до конца реформа освобождения крестьян, просто сделанная из рук вон плохо. Хорошо, что сделано, но как она была сделана, это было чудовищно. Это первое. И второе, поспешный и недолговременный, и непродуманный альянс с Францией и его отца Александра III. Он должен был это изменить. То есть вот эта нерешенность, которая досталась ему в наследство, она должна была быть решена. Он этого не сделал, и он потерял не только себя, свою жизнь, но потерял империю, потерял цивилизацию целую, потерял страну, потерял все. Вот над Путиным висит такой же дамоклов меч несделанного. Он должен был сделать нечто, и он должен сейчас это сделать незамедлительно. Что именно он должен был сделать? Вот то, что писал. Он не должен сделать то, что там мы хотим, например, вы, я, там, левый, правый, мало ли кто что хочет. Это он сделать не должен. То есть это он может сделать, может не сделать, это как хочет. Но то, что он описал в своих статьях в 2012 году накануне выборов, он это сделать должен. И он этого не сделал нисколько. То есть он был должен, он имел обязанности перед историей самим собой. Для того, чтобы стать великим российским политиком, у него еще есть последний шанс, на самом деле, сейчас. Но я боюсь, что он им не воспользуется. Потому что, судя по тому, в какой манере он ведет историю с коронавирусом, как он общается со своими подчиненными, как он организует работу правительства, это кажется, что он всем доволен, что он считает, что так и надо, что вот эта корпорация, она и должна вот так вот двигаться с этими персонажами, с этим типом каких-то технических, совершенно полувменяемых каких-то технофантазеров, вот так она и должна двигаться дальше. Если он так считает, а, видимо, он так считает, то, что он так делает, что можно ничего за ум-то и не браться, соответственно, это превратит его долгое в государство, даже если оно будет долгим, а превратит его в отвратительно, в омерзительно долгое, токсичное государство. Государство деменции, государство вырождения, государство такой нечеловеческой тоски, которая захватывает постепенно наше общество. Это очень кое-что напоминает. И в этом отношении, я думаю, что Путина, его рок, это не то, что он сделал, сделал там раз все хорошо, а то, чего он не сделал, но должен. И должен, то, что он понимает, что он должен, видно в его статьях. Но он этого не делает. Не делает, он сам себя душит. И вот у Проханова в одном из романов была такая футуристическая сцена, как Путин выходит на мост в какой-то момент в конце этого романа и растворяется. Там такой туман легкий, там он свою дружину оставляет, говорит, подождите, сейчас я вернусь. Он выходит на мост, заходит в туман, и когда туман рассеивается, там никого нет. Вот на самом деле в этом есть что-то от суперэффективного двойного агента, который, ну, собственно говоря, путинская профессия к этому и предполагает. То есть он заходит в туман, вот сейчас он зашел, он окутан в тумане. Его уже практически, даже если мы его видим, мы уже с трудом отличаем его от тех помех на экране скайпа или зума, с которым он почти сливается в эту эпоху коронавируса. Но на самом деле его профиль, его присутствие, его линия, его воля, его ум, его субъектность государства, она размазывается все больше и больше. То есть это долгое, может быть, оно и долгое государство, но это как бы смертельно скучно долгое государство. И на самом деле вот на этом фоне этого вот действительно слишком долгого государства, нам говорит, затянувшегося государства в этой половинчатости, в этом балансе сделанного хорошего, прекрасного, сделанного и не сделанного, ужасно не сделанного, или сделанного неправильно. Это про экономическую статью. Тут пусть лучше говорят наши профессионалы, Глазьев, Катасонов, Делягин, Хазин, которые дают блестящий анализ, на мой взгляд, всего того, что в России происходит, и в каком аду в экономическом мы живем, в какой безысходности, какую катастрофу мы несемся стремительно. Это они говорят все правильно, но это, собственно говоря, это изначально было в Путине. То есть он всегда был наполовину патриотом, наполовину либералом. И здесь уж ничего не сделаешь, тут остается только сожалеть о неверных установках с нашей точки зрения, со стороны патриотов и сторонников социальной справедливости. И вообще действительного развития самобытной российской и государственности, и культуры, и промышленности, и экономики, суверенной экономики. Путин, это как раз тема у него не сильная. Но все остальное он очень неплохо понимает. Он понимал, по крайней мере, в статьях и о народе, и о цели страны, и о родине, и о необходимости своих идей, необходимости культуры, необходимости подготовки нового поколения и заботы о семье. Это все Путин понимал, писал и говорил очень точно. И ничего в этом роли не делал. Просто не делал 20 лет. Ну, это, конечно, можно... Вот уж 20 лет – это такой большой срок. За это время люди из нуля, из какого-то горошка превратились в здоровых там дядек и теток 20 лет. А тут все идет какое-то такое медленное, неспешное беседа с Мантуровым там, или с Мишустиным о цифровизации. Вот такое ощущение, что замедленное кино такое. Мы попали в какое-то замедленное кино. Это некое состояние бэт-трип называет молодежь такое долгое государство Путина. Бэт-трип. Но как из него выйти, уже трудно сказать. В советское время мы совершили колоссальную ошибку, когда из брежневского или черненковского, андроповского бэт-трип мы вышли просто через распад Советского Союза, потому что по-другому, наверное, было невозможно. Это была трагедия, мы кровью умылись, и еще умоемся за этот кошмар. Путин понимал это, он понимал, какой катастрофой это было, но он готовит нечто похожее для России именно своей формой долгой государственности и такого как бы полусонного решения всех проблем. Как с этим быть, не знаю, честно говоря. Надо, если народ вообще хочет что-то, он должен опираться на себя. Поэтому я вот приветствую все инициативы по самоорганизации народа. Я являюсь убежденным сторонником созыва Земского собора, который должен решить судьбу России. Я понимаю, насколько утопично, можно сказать, это звучит, но сейчас утопично, да. Я в свое время был уверен, что Советский Союз рухнет. И все меня смотрели как на полного идиота, потому начиная с 80-х годов, с начала 80-х годов, был в этом убежден, что я не понимал, как это может стоять. И это рухнуло. Тогда казалось странным. Но я сейчас вижу очень сходную ситуацию. Я с таким энтузиазмом лично поддержал Путина. Я столько вложился в то, чтобы защищать его даже часто непопулярные решения и принимал на себя эти удары вот таких беснующихся антипутинистов на всех уровнях, и в России, и внутри России, и вне России, что сейчас мне чрезвычайно горько видит, как человек, на которого я сделал ставку, и мы все сделали ставку, все патриоты, так или иначе сделали ставку, как он рушится, рушит свой образ в истории. Ладно, мы люди скромные, нам-то что, с нами можно не считаться. Но суд истории очень серьезен. Он свое вот место в истории проваливает. И это просто печально и жалко, и горько. Вот, горько. Честно говоря, мне Путина просто жалко. Он начал так хорошо. Он, в общем, много только хорошего сделал для страны. И в какой-то момент внутренними сбоями, этими нерешительностью, этим слушанием то одних, то других, какое-то окружение себя худшими просто представителями российского общества, которое можно было просто найти, этой нерешительностью в разрушении откровенного кошмара, застоя и засора в нашем обществе, который он так и сохранит за собой, тащит уже 30-й год, пошел многим таким вот совершенно провальным изобретением там раннего либерализма 90-х годов. На самом деле это какой-то тяжелый рок он несет за собой. И этот, конечно, воз тяжелого рока либерального 90-х. Мы никуда не делись из 90-х. Мы на самом деле при всех, при всем желании по-настоящему разорвать с ними, мы где-то там. Посмотрите на, например, элиту в сфере международников. Это те же самые ультраглобалисты, либералы, антисоветчики, те же люди, которые сейчас в РСМД, в МИДе заседают. Это просто это 90-е годы, это ультра-Ельцин, это Горбачевщина, это прозападные персонажи самого чудовищного толка. Они как флюгеры меняют свою позицию, а когда-то они были комсомольскими лидерами. Но хуже мрази просто не представить. И это российские элиты, это российские эксперты, либо вообще люди уже просто из какой-то полной помойки. И вот с этим кошмаром как дальше жить? Какое государство можно строить? Как корпорацию такое, пользуясь действительно героическими усилиями людей 20 века, можно как-то организовать или организовать действительно цивилизацию, превратить в корпорацию. На самом деле неблагородная техническая идея. Мне кажется, все равно и с ней это не справляется. Просто проматывает остатки. Пользуясь долготерпением, долготерпеливостью, мягкостью и некоторой зачарованностью нашего прекрасного русского народа, который терпит подчас самые невероятные и немыслимые издевательства, ожидая какого-то чуда, ожидая преображения. Вот сегодня день Вознесения. Вот мы верим в чудеса. Русский народ верит в чудеса. И мы верим, даже вопреки всем рациональным данным, мы верим, что все равно Россия возродится с Путиным, или теперь уже без, уже неважно. Потому что это уже вопрос к нему. А нам надо думать о себе. Народ должен строить свое собственное будущее, должен грезить, должен творить, должен мыслить, должен создавать. Либо вместе с властью, либо параллельно власти, либо, в конце концов, против власти, если она это просто препятствует всячески. Это вопрос довольно сложный, но явно, что вот есть у Орвелла в романе 1984 такая фраза, когда представитель старшего брата, член внутренней партии, говорит Уилсону, главному герою: «На Пролов не надейтесь». Он говорит, когда тут подумал, что вот, может быть, Пролы помнят, какая была раньше жизнь. На Пролов говорит: нет, не надейтесь, Уилсон, они ничего не помнят. Вот, мне кажется, в нашем случае вот на нашу политическую элиту просто нам надеяться нельзя. На власть нам надеяться нельзя. Мне кажется, она исчерпала вот само доверие. То есть, как на Пролов Уинстону предлагали не надеяться, так вот русским людям на власть, по-моему, просто надо уже просто вот надежду от нее отозвать. Нет, она есть, в чем-то она нужна, в чем-то она права, это еще не значит, что необходимо как-то активно ей противодействовать, но это значит, что вот дух наше, сердце наше, мысль наша, надежда наша, вера наша, она должна быть перемещена на другой предмет. Я думаю, что мы должны больше внимания уделять народу, именно социальной справедливости, церкви, культуре, философии. В конце концов, сосредоточиться на нас самих. Это нас спасало, русских, во все тяжелые времена. Когда-то мы доверяли государству, но сейчас такому государству, с ним, мне кажется, разговор вообще должен быть короткий. То есть, там, как бы, если вы нас не считаете за людей, а за винтики, то, извините, мы вас тоже будем считать за машину. Опасную, такую агрессивную, вооруженную, властную, но машину. а это совсем другое. Мы же видим в государстве отца, в президенте, царя, некую духовную сакральную фигуру. Мы со всей душой, а нам вот такой плевок от долгого государства Путина и его друзей. Это, конечно, очень трагично, на мой взгляд, очень болезненно, очень обидно, но, что не бывало в русской истории, эту страницу мы должны в своем сознании закрыть, эту страницу, а дальше и открыть какую-то другую. Все будет хорошо, я думаю, отлично. Сейчас коронавирус закончится через несколько лет, и нас выпустят, и будем гулять, ходить и дышать. Но надо готовиться уже к какому-то совершенно новому этапу, к совершенно новому стилю, что ли, нашего исторического бытия. И здесь государство, ну, вот, по крайней мере, в том виде, в котором оно есть, оно не на него, даже сказано, на него надежды нет. Сказано даже в Библии, в псалмах: «Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же несть спасение. Не надейтесь на людей, не надейтесь на правителей, надейтесь на Бога, надейтесь на Великую Русь, на наш народ, на нашу культуру, читайте книги». И думайте за себя, и живите своей собственной жизнью за пределами этих городов, этих работ, этих полицейских, этих налоговиков, этих правительств, на себе. Только надежду на себя. Русские должны взять свою хотя бы судьбу за себя, за своих близких, за свои семьи, в свои собственные руки. И не русские, а наши друзья евразийские. Потому что они тоже замечательные, прекрасные. Не хуже нас, не лучше. Все мы, жители вот нашей цивилизации, все граждане вот этой прекрасной, великой, Богом данной нам Родины, вот мы должны взять ответственность за нее и за себя сами.
Спасибо большое, Александр Гелевич. У нас сегодня на прямой связи был Александр Гелевич Дугин, русский философ, профессор. Вел программу «Раде» Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Мы будем держать вас в курсе и надеемся, что Александр Гелевич еще будет с нами выходить на связь. Спасибо большое. До свидания.